Сегодняшнюю программу «Грани времени» я решил построить вокруг писателя Виктора Шендеровича. С ним мы обсудим главные российские события текущей недели.
Сорванные показы «Ардокфеста». Что дальше?
Россия уверенно движется в сторону режима Северной Кореи, к которому она, конечно, не дойдет.
Андрей Кончаловский отказывается от «Белого слона» из-за Алексея Навального.
Кончаловский снимает действительно о борьбе людей с властью десятилетия назад и не готов принять сегодняшнюю ситуацию.
А начнем мы с ситуации вокруг политика Алексея Навального, голодающего во Владимирской колонии. С подробностями Артем Радыгин.
Требую освободить прилегающую территорию и разойтись.
Громкоговорители, автозаки и сотрудники в штатском. Так врачи Алексея Навального встретили возле колонии в Покрове. Вместо того, чтобы пустить врачей к пациенту, полиция задержала медиков и отправила некоторых из них под административный арест, якобы за несогласованную массовую акцию.
Прошу меня запустить к начальнику, чтобы мы просто поговорили и объяснили ситуацию, связанную с, ну, что со здоровьем Алексея. И помогли, может сказать, консультативной помощью врачам.
Не трогайте. Пойдем.
Будьте добры, пойдите, пожалуйста.
Представьтесь, пожалуйста.
Вам его знак.
Нет.
В тот день у колонии задерживали не только врачей, но и журналистов. Ведущего YouTube-канала «Штаб» Дмитрия Низовцева вместе с корреспондентом CNN и другими журналистами полицейские несколько часов продержали в отделе.
А можно врача-то выпустить? И журналиста тоже выпустить. Давайте меня выпустим, и я буду продолжать заниматься своей деятельностью.
По закону любой заключенный имеет право пользоваться помощью сторонних врачей за свой счет. Но врачей Навального не пускают. СИН уверяет, что со здоровьем политика все в порядке. По словам адвокатов Навального, политик жалуется на боль в спине и онемение ноги. За все время в колонии квалифицированной медпомощи Навальный так и не получил.
Это вторая попытка снова его убить, но уже, так знаете, медленно и более изощренно. Совершенно невозможно предположить. Очевидно, это какой-то приказ сверху, потому что, насколько мы знаем, вообще ни одно бюджетное учреждение не любит портить статистику смертями.
По словам сторонников Алексея Навального, администрация колонии намеренно усложняет жизнь политика, делают ему надуманные выговоры и не дают видеться с врачами.
Они будут все что угодно делать, лишь бы Навальному ни в коем случае режим не обещать. Вот опять же, как спустили сверху в это самое ИК приказание, что вот давайте посуровее, давайте пожестче с ним. Вот так они себя ведут. Ну, боятся, что чуть-чуть гайки распустят, и им за это прилетит, и всех там уволят. Вот мечтают, давайте мы лучше будем пытать этого человека, чем лишимся какого-то своего довольствия, каких-то своих, блин, пенсий в там 40-50 лет. В синовских.
Несколькими днями ранее Навального перевели в санчасть с высокой температурой, а некоторых заключенных из его отряда, по словам политика, госпитализировали с туберкулезом. Лечат ли там Навального, неизвестно. 31 марта из-за отсутствия медпомощи политик объявил голодовку.
Мой гость – писатель Виктор Шендерович. Виктор, здравствуйте.
Добрый день.
Мы посмотрели сейчас сюжет про Навального, про Альянс врачей. Вот скажите, в чем феномен Алексея Навального, который стал личным врагом Владимира Путина и надеждой для миллионов россиян, которые хотят перемен?
Да, он вышел из перечисления через запятую там какое-то время назад, там 10 лет назад, да, блин, этот. Вы знаете что, он политик как призвание, вот есть такая профессия политик, и очень многие называются, у многих висит бейджик политик, сотен людей висит бейджик политик, а Алексей Навальный действительно политик. Это отдельный божий дар, это отдельное призвание. И совершенно очевидно, что у него этот дар есть, и это его призвание, которое ведет его по жизни с риском уже для жизни. Он готов ставить на кон свою судьбу. Это его призвание. Человек реализует, идет по этому лучу, по этому навигатору внутреннему. Он действительно политик, он не притворяется. Он действительно хочет перемен, он не притворяется. Это не заработок. Но это призвание.
На ваш взгляд, Путин стал уже в отношении к Навальному абсолютным злом? Или вообще? Или у него сохранились какие-то эмпатии, и он еще способен на какие-то человеческие чувства, ну, за исключением любви к животным?
Я не думаю, да, ну, может быть, да, да. Ну, мы знаем, что жестокость и сентиментальность – это такая классика, это все вместе. Он может очень любить животных, да, как все тираны. И музыку еще может любить. Бог его знает, что он еще может любить. Это не наше дело. Он перешел из разрядов авторитарных лидеров, он перешел в разряд тиранов, совершенно очевидно. Это мягкая тирания, конечно, по сравнению с Пол Потом, да, у нас есть чем сравнивать, есть, да, Северная Корея. Но, тем не менее, это уже тирания, это политическое убийство, политические убийства, организация политических убийств. И он тоже вышел за флажки, совершенно очевидно, то в другую сторону.
Это убийство, которое совершается на наших глазах. Вы один из тех, кто тоже записали ролик в поддержку Алексея Навального. Какую цену мы все заплатим, если эта история закончится трагически? Давайте смотреть правду в глаза.
Прежде всего заплатит, и уже платит, и может заплатить жизнью Алексей Навальный. И это уже не шутки. Я повторяю, это как в книге Иова сказано, до кости дошло. И речь не о том, чтобы он стал президентом или мэром. Речь о том, чтобы он просто выжил, уцелел. Ставка, да, уже вот такая сегодня на кону. А что касается нас, конечно, мы заложники. Если все закончится, чем трагичнее все закончится, тем безнадежнее наше ближайшее будущее. Правда, тем скорее, видимо, это немножко ускорит развязку исторически. Но поймите, Путин заложник собственного прошлого. Это в 2014 году приобрело некоторый необратимый характер. Как самолет в штопоре уже не зависит от воли пилота, он больше зависит от инерции последней секунды. Да? Последняя секунда, прошлая секунда диктует то, что будет в следующую секунду уже, а не воля пилота. В 2014 году начался этот штопор.
После аннексии Крыма.
Путину уже не выйти наружу. Он уже назван убийцей публично. Главой, Байденом. А если что-то случится с Навальным, это очередная отсечка о невыходе. Да? Невыходе уже в какое-то легитимное поле. Это означает, чем меньше у них возможностей для маневра в легитимном поле, тем жестче будет внутри. Их ничего не будет сдерживать в злодействе. Сейчас еще сдерживают какие-то остатки представлений о рациональном. Я думаю, с их точки зрения.
Навальный больше недели голодает. И его состояние здоровья критическое, как говорят адвокаты. Вот это вот подкладывание конфет голодающему, жарко курицы на его глазах или там за стеной. Вот это такая местная инициатива или это указка сверху проявить креатив?
Я думаю, что вряд ли Путин звонил с предложением поджарить курицу по соседству с Навальным в эту колонию. Это инициатива, но абсолютно в рамках государственной интонации. Государственная интонация, я уже говорил об этом, то, что они преступники, мы знали. Но выяснилось, что они просто говнюки, простите, мой повторяю французский. Это просто мелкая сволота уголовная. То, что они делают, вот эта вот курица, вот эти вот конфетки в карманы, это вот эта интонация именно шпаны, империя, преступная империя. Вот был Советский Союз, там был Андропов, Суслов, идеологические убийцы.
Громыко.
Идеологические убийцы. Нет, были и убийцы, прямые убийцы, да, которые отдавали приказы об убийстве. Но это были идеологические люди. Это было очень страшно, потому что они готовы были пустить мир под откос ради идеологии своей, да, Суслов какой-нибудь, да. А здесь у этих нет никакой идеологии, это шпана. И это, с одной стороны, немножко утешает, да, мы надеемся на их рациональность. С другой стороны, это совершенно очевидная интонация. И мы видим эту интонацию, в ООН это не Бензя, да, мы видим внутри Пригожин, буквальный урка, который стал, так сказать, очень большой фигурой. Это уголовная интонация, этот уркаган интонационно царит. И вот мы видим сейчас, это те же урки. Что не Бензи, что вот те люди, которые жарят курицу. Это урки.
Если из-под Путина убрать кресло президента и вывести его из Кремля, он станет самостоятельным игроком? Сумеет ли собрать такую команду, как Навальный, или уйдет на свалку истории?
Тут нет, он никогда не был самостоятельным игроком. Его вынули из нагрудного кармана Березовского, да, и поставили на поле. И первое время двигали его руками. А потом случилась история, описанная в «Легенде о Големе», когда глиняное чудовище, так сказать, изготовленное для того, чтобы оказывать услуги, стерло со лба знак послушания. Конечно, за ним стояли спецслужбы. И этого, вот Березовский, его подвело то, что он был все-таки математик, а не гуманитарий. Если бы он был гуманитарий, то «Легенда о Големе» зажгла бы красную лампочку в его мозгу. Не зажгла. Он до последнего не верил, что Путин способен на самостоятельную игру. Но он не был политиком. Он дожил до 50 лет, мы не знали, кто он такой. Нет, он не политик, и когда он выйдет из Кремля, ему нужно будет позаботиться крепко о своей физической безопасности.
Часто сегодня проводят параллели между бунтарем Борисом Ельциным середины 80-х и сегодняшним Навальным. Насколько корректны эти параллели?
Вы знаете, физиономически очень корректны, потому что просто похож.
Ну, оба под 1,90 м.
Нет, это да. Ну, просто похожи. Вот посмотрите фотографии.
Визуально
посмотрите фотографии юного Ельцина, вы немножечко ахнете. Это такой тип, да, Ельцин был человек, о которого раскалывались обстоятельства. Он был человек, в отличие от Путина, да, он был, так сказать, человек, который сделал себя. О него раскалывались обстоятельства. Он был тоже политик, такой животный политик, вот такая порода. Да, в этом безусловное сходство. Дальше на этом, видимо, заканчивается сходство, потому что все-таки Ельцин вышел из глубины номенклатуры. Ему хватило чутья политического вовремя выйти и, так сказать, начать ломать эту номенклатуру. Но это же и не дало ему стать, в общем, вывести Россию по-настоящему на свободу, потому что на точке иллюстрации, да, он сломался на этой точке, потому что иллюстрировать его нужно было бы на втором шаге. Он не смог довести до конца это дело. Что касается Навального, то, безусловно, он политик с самого начала, и в этом смысле потенциал огромный.
Очень часто звучит в последнее время фраза «банальность зла». Как вы ее понимаете?
Видимо, так же, как понимала Ханна Арендт, которая ввела это в оборот. Мы наблюдаем эту банальность зла, и, конечно, это делают не злодеи. И вот мы с вами беседуем, вчера был день Холокоста, день катастрофы, и я сформулировал по этому поводу, что это имеет отношение не только к евреям, разумеется, то, что это может случиться с любой нацией, на направлении главного удара может оказаться любая нация, раса, религия, да, группа. От геев до протестантов, когда вдруг правильные люди начинают убивать неправильных. Самое ужасное, почему так трудно думать о Холокосте? Потому что, я только недавно эта мысль простая пришла мне в голову, это будут делать с тобой твои соседи. Это будут делать не злодеи, не марсиане, не пришельцы и не какие-то специальные злодеи. Есть, конечно, специальные злодеи, но их единицы. Это будут делать соседи, когда поменяется норма, и выяснится, что вчера с тобой было принято раскланиваться, и можно было оставить ребенка своего с ними, потому что было принято, пока, да, а вдруг стало принято сдать тебя в гестапо. И вот эта готовность человека, обычного человека, миллионов обычных людей, встроиться в новые обстоятельства, стать злодеями, потому что это стало нормой. Вот это ужасно по-настоящему.
Ну, вы видите разные события, связанные и с Навальным, и без него. В тюрьму пришли представители Russia Today, или RT, как это называется, это Мария Бутина и другие корреспонденты. Вас в этой жизни что-то еще удивляет? Или уже вы непробиваемы, и у вас есть панцирь защиты, и вас ничего уже не берет?
Вы знаете, каждый раз думаю, что этот панцирь есть. Потом очередная Бутина появляется, вот, да, вот в таких обстоятельствах на экране. И ты ахаешь. Оказывается, панцирь этот пробивается. Я надеюсь, что панциря не будет, потому что если он будет, это означает либо, что я умер уже, да, отбило нервное окончание, ну, либо, что я смирился с этим. Потому что, когда смиряешься, то, ну, еще одно. Хотя выгорание, конечно, происходит, но потом происходит восстановление какое-то. И, да, по счастью, меня это задевает. По счастью, потому что, повторяю, иначе я уже перестал быть собой.
продолжим нашу беседу и поговорим о кинематографистах, которые также оказались в возмутительном спокойствии на этой неделе. Режиссер Андрей Кончаловский отказался от участия своего фильма «Дорогие товарищи» в конкурсной программе премии «Белый слон». Ее присуждают кинокритики и кинопресса. Все из-за организаторов, которые решили присудить специальный приз Алексею Навальному за серию фильмов-расследований. «Ни хрена вы не критики», ранее заявил организаторам брат Кончаловского Никита Михалков. Скандал за скандалом сотрясал другое кинособытие «Арт-Дог-Фест». Сорванные показы, угроза организаторам, приход непрошенных гостей в кинозалы. С подробностями Иван Воронин.
Сотрудницы Роспотребнадзора опечатали два зала Дома кино в Петербурге вскоре после первого же сеанса «Арт-Дог-Феста» 3 апреля. Туда они пришли в сопровождении полиции, которая вообще-то оказалась там по другому поводу. Якобы на фестивале пропагандируют ЛГБТ-ценности среди подростков. Заодно проверили и маски с социальными дистанциями у зрителей. Ворваться в зал полиция пыталась прямо во время показа картины о документалисте Александре Расторгуеве. Их не пустили организаторы. На следующий день «Арт-Дог-Фест» остался и без второй питерской площадки. От показов отказалась студия «Лендог».
Я думаю, это один из лучших фестивалей документального кино, и он помогает людям увидеть разнообразие жизненных связей.
Достойный, честный и неконъюнктурный фестиваль. Очень жаль, что Питер, который всегда был неформальней и свободней Москвы, так бездарно и глупо обошелся с фестивалем.
В Москве тем временем организаторы получали угрозы. Сперва от прокремлевских провокаторов из движения «Серб», оскорбившихся фразой об оккупированном Крыме в аннотации к украинской короткометражке. Текст отредактировали, а премьеру перенесли в сеть из соображений безопасности зрителей. Позже угрозы из-за французской ленты «Тихий голос» о бойце ММА, который сбежал из Чечни в Бельгию, когда старший брат узнал, что тот гей. Организаторам пригрозили серьезными последствиями. Фильм, цитирую, «нарушает права чеченцев», ведь в Чечне нет геев. Все билеты на два сеанса «Тихого голоса» выкупили одной банковской картой. Лента тоже осталась вне экрана.
В стране, где запрещена свобода, не может существовать свободное проявление чего угодно. Музыки, спорта, кино. В принципе, свобода под запретом. Поэтому «Арт-Дог-Фест» как один из немногих свободных институтов Российской Федерации подвергается вот этим нападкам с молчаливого согласия, а иногда, к сожалению, и при непосредственном прямом участии государства.
Фильм «Тихий голос» на экстремизм проверит ФСБ по запросу депутата Госдумы Виталия Милонова. Серб от слов перешел к делу. Попытки сорвать сеанс. Снова за аннексированность Крыма в анонсе уже другой ленты. Но в то же время «Арт-Дог-Фест 2021» – это раскупленные билеты в считанные часы, с учетом ограниченности залов. Это внимание профильных изданий о кино. Фестиваль востребован как островок свободы на фоне потока запретительных законов и нарушений прав человека, считает режиссер и президент «Арт-Дог-Феста» Виталий Манский. Хоть и не берется предполагать, каким фестиваль будет через год.
Когда кислород не поступает в мозг, человек умирает. Вот «Арт-Дог-Фест» – это возможность поступления свободного воздуха в сознание человека. Так быстро происходит регресс в России, что сегодня я не готов озвучить и вообще, так сказать, предположить, какую мы Россию увидим через год. Она сегодня выглядит ужасно. Сегодня катастрофа. Что будет через год, страшно подумать.
Это интервью мы записывали до того, как 9 апреля стало известно о нападении на Манского прямо на главной площадке фестиваля в Московском кинотеатре «Октябрь». Он сообщил, что пока беседовал с журналистами, к нему подбежали несколько человек, участников прокремлевского «Серб». Один из них попытался перехватить ему горло тканью. Их отогнали вмешавшиеся зрители. Режиссер не пострадал.
33-летний Володя Путин, будущий самый богатый человек планеты, жил здесь.
Публицистический проект, который может рассматриваться как политический акт, но никак не может получать оценки, покрытые рем киноискусства. Это режиссер Андрей Кончаловский о решении организаторов премии «Белый слон» присудить специальный приз «События года» политику Алексею Навальному за серию фильмов-расследований. Премию присуждают кинокритики и кинопресса. Идея уже месяц как повод для ссоры коллег по цеху. Кончаловский на этой неделе попросил снять свой фильм «Дорогие товарищи» с премии.
Я благодарен экспертному совету за высокую оценку картины и ее выдвижение на премию в 6 номинациях. Эта премия является для меня одной из самых важных в российском кинематографе, так как означает признание художественной ценности фильма со стороны профессионального сообщества, киноведов и кинокритиков, которые судят о фильме с позиции искусства. Сожалею, но ошибка экспертного совета лишила нас в этом году возможности объективной оценки искусства и кинематографа в рамках профессионального сообщества.
Глава экспертного совета «Белого слона», кинокритик Виктор Матизен, написал там же в Фейсбуке, что еще неделю назад сотрудница фонда Кончаловского уточняла у него место и время вручения премии. То есть о снятии картины с конкурса речи не шло. К тому же это невозможно по регламенту, подчеркнул кинокритик. Таков и официальный ответ оргкомитета премии.
История с Ардокфестом и сорванные показы фильмов о Чечне, имеющие отношение к Чеченской Республике. На ваш взгляд, вот тут очень интересна позиция Кремля. Кремль открыто не вмешивается в этот конфликт, потому что он поддерживает противоположную сторону, имеется в виду чеченскую сторону. Или это такая чувствительная тема, где лишний раз выходить на дискуссию с чеченским сообществом невыгодно?
Кремль всегда, Путин – это его коронная фишка. На встрече с, значит, сотрудниками НТВ, с журналистами НТВ 20 лет назад он все разводил руками, как бы сокрушаясь, вы не ставите меня в неловкое положение, говорил, я всего лишь президент, а тут спор хозяйствующих субъектов, вот это вот, я всего лишь президент. Они все делают чужими руками, руками прокуратуры, УФСИНа, Останкина, Верховного суда, парламента. А Путин всегда, вы же знаете, он весь в белом, он хочет добра и удвоения ВВП. Это их классическая фишка. Что касается самой этой истории, то мы просто фиксируем, что Кадыров уже решает не только, да, что в Чечне происходит. Кадыров решает, можно ли показывать какое-то кино в Петербурге. Это решает Рамзан Кадыров. Ну, с другой стороны, Виталий Манский легко отделался, Кадыров мог его просто убить, ему же можно, да, как мы знаем. Вот, поэтому можно откуда считать, стакан полупустой или полуполный. Если не отшучиваться, то, да, очередная отсечка, очередная демонстрация того, кто в доме хозяин. Конечно, это, ну, в рамках европейской вообще терминологии это трудно обсуждать. Повторяю, мы уже давно отъехали от этой Дании в сторону Таджикистана, Туркменистана, очень далеко отъехали.
Скажите, ну вот мы живем в Российской Федерации. Федерализм – это конкретное понятие, а не обтекаемое. Допустим, если брать в пример Америку, то в одном штате есть смертная казнь, в другом ее нету. В одном штате по старым законам нельзя отстреливать оленей из трамваев, да, на ходу, а в другом это вот
можно
или, по крайней мере, это
не запрещено.
Но ведь действительно, может быть, Кавказским республикам дать возможность иначе выстроить свою жизнь, в том числе и по шариату, таковы правила игры, при этом сохранить мир между республиками?
Нет, правила шариата и светское государство несовместимы. Значит, надо либо отпустить с Богом Чечню, шариатскую Чечню, обеспечив, как предлагал в 88 году Солженицын, отрезать Потерику, да, отпустить горную Чечню и всех, кто хочет по шариату, туда, русских, да, всех русских вывести за терек и обеспечить границу. Это такое было решение, да. Вместо этого было устроено две чеченских войны и вот сегодняшний беспредел. Федерализм сегодня пустое слово. Просто слово на бумаге. Его нету, как он бумажка, которой можно подтираться, как всей Конституции. Федерализм — это единственный шанс на спасение России в сегодняшних границах. Либо действительно мы будем выбирать свою власть, и мы в Москве не будем жить под властью, которую выбрали в Марии Эл или у Кадырова. А напомню, что в Москве и Петербурге даже при этом подсчете фальшивом Путин не выигрывал выборы, последние, да, выборы. Путин не выигрывал, да, даже при фальсификации, даже при всем остальном. Значит, либо мы постепенно идем к федерализму, либо в ближайшем историческом будущем никакой России в нынешних границах просто не будет, потому что когда разожмется в очередной раз эта железная лапа, вот та же, которая держала Советский Союз, мы же помним, нерушимый Советский Союз, мы видели эту нерушимость, расползлась как гнилая ткань, потому что держалась только на КГБ и войсках. и, так сказать, страхи на карательных операциях. Как только карательные операции оказались недостаточны, больше никакой скрепы не осталось, и все расползлось. Но... Если сегодня, в ближайшее время, не сегодня, но в ближайшее время не вернуть реальный федерализм, я не вижу никаких оснований для Татарстана, да, или Башкортостана, или Калмыкии находиться, да, и так далее. Не говоря уже о Кавказе, разумеется.
Ну, причем мы должны, конечно, отметить, что никто не говорит, что кто-то лучше, кто-то хуже. Просто разные цивилизации.
Просто разные уклады.
Разные уклады, разное там... понимание тех или иных поступков человека.
Значит, возвращаясь к... Прошлое чем хорошо? Оно уже прошло, и мы его увидели, чем закончилось. Значит, была страна, в которой в одной стране были, условно говоря, Литва и Туркменистан. Да? Это невозможно. Это невозможно. Потому что разные уклады. И когда эта бетонная плита, там кровавая плита, когда это Фрунзе, да, все это плита подавления расползлась, выяснилось, что несовместимо с жизнью это государство. Просто само по себе несовместимо. Возвращаясь к сегодняшней России и к вопросу о шариате, по аналогии в Штатах, посмотрите, да, уклады разные, и разный этнос, разные отношения к религии, там библейский пояс и так далее. Все очень разное. Но все-таки убивать политических противников нигде нельзя. Все-таки свободные выборы есть везде. Все-таки их считают по арифметике. Да? Все-таки невозможно, не разрешено нигде просто убийство человека. Значит, есть какие-то вещи, которые регулируются общим законодательством. Если на этом уровне договориться, дальше, пожалуйста, никто не заставит жителей Мариэл голосовать, как в Петербурге.
Продолжение истории кинематографистов. «Белый слон», премия «Белый слон», как мы видели в репортаже, рассорила братьев Михалковых с критиками. На ваш взгляд, вот этот поступок Кончаловского, который решил не участвовать в номинации со своей картиной «Дорогие товарищи», это самоцензура или все-таки страх провиниться перед Кремлем?
Это уже природа. Это то, что называется гены пальцем не раздавишь. Да? Нет, ну что вы. Поведение Михалкова и Михалковых, оно уже давно вполне органичное. Оно вполне органичное для них. Тут, да, можно полемизировать и обсуждать позицию там Андрея Сергеевича Смирнова, скажем, вот это интереснее. Да? Спросить у него, почему, да, в этом случае он принял такое решение, другое. А с Кончаловским и Михалковым все довольно понятно. Это называется «не гни папин ген».
То есть вы не готовы говорить о стилистических расхождениях по отношению к проектам и фильмам Алексея Навального?
Нет, послушайте меня.
Если это сказал Андрей Смирнов.
Нет, еще раз. С Андреем Сергеевичем Смирновым можно полемизировать, потому что это честный человек. И с честным человеком, который придерживается другой позиции, можно полемизировать. Полемизировать с Михалковыми, так сказать, не представляется возможным довольно давно. А есть вещи важнее мира, да, сказал Рональд Рейган, кажется, да? Есть вещи важнее мира. Есть вещи важнее эстетической завершенности, да, номинации. Есть вещи важнее эстетических тонкостей. У нас дофига... Тонких художников у нас, да, очень-очень много. Не знаем, куда девать тонких художников. А вот с гражданской солидарностью, да, с достоинством гражданским, с человеческой солидарностью, у нас засада, у нас небольшой дефицит. И вот мы видим, врачи выступили коллегиально в поддержку Навального, да, в защиту Навального, ну, как бы по профессии. И вот мы видим, кинокритики ясно выступили в поддержку политического заключенного, которого сейчас убивают. Мне кажется, это гораздо важнее эстетической целостности одной номинации в их конкурсе.
Настоящий большой художник может одновременно поддерживать диктатора, с другой стороны, снимать картины, проповедующие общечеловеческие ценности.
Я думаю, вполне.
Вполне, гармонично.
Я думаю, абсолютно. Это тема гения и злодейства, мне кажется, вполне совместно. Божий дар – это Божий дар. Пикассо видел 12 оттенков голубого, да? Музыкант слышит восьмую долю тона, которую мы не слышим. Это Божий дар такой. И он может быть блестящим музыкантом или блестящим художником и никаким человеком. Вообще никаким. Он может быть полным ничтожеством человеческим или очень агрессивным человеком.
Уточню вопрос. То есть может ли он утром получить медаль из рук Путина, поцеловать его руку, а вечером выйти сыграть Гамлета и Чацкого?
Прекрасно может. Это выйдет немножечко не он. Я расскажу вам по этому поводу классический актерский анекдот. Он займет минуту. Старый актерский анекдот, как английская королева просит великого актера Кина переспать с ней как Цезарю. И он переспал с ней как Цезарь, а потом, чтобы он переспал с ней как там кто-то еще там, да?
Октавиан.
А, да, Октавиан, Гамлет. Да, Гамлет, как кто угодно, как кто угодно. А потом он говорит: теперь я хочу, чтобы вы переспали со мной, просто как вы, актер Кин. Он говорит: ваше величество, я импотент. Да? Это классический анекдот про актера, про художника. В тот момент, когда он Цезарь, Сирич, когда он на сцене или он пишет, он может быть силен, он может быть способен на все, он гений. За пределами своего дара, когда он сходит с подмостков или там, да, его оставляет Божий дух, он как у Пушкина, да, ничтожней, да, да, быть может, всех ничтожней он. Быть может, всех ничтожней он. Мне кажется, это совершенно... Есть дальше, до какой степени человек сам это осознает. Потому что есть люди, которые отдают себе в этом отчет, да, а есть те, которые отдают меньше. Ну вот, скажем, из свежих примеров, помните, какой был скандал там по поводу Жванецкого, который получал орден?
Из, да, рук Путина.
Из рук Путина. Вы знаете, для Жванецкого, глядя изнутри Жванецкого, он был носителем своего небесного Божьего дара. И он всю свою жизнь положил на реализацию этого Божьего дара. Путин, орден, и все, что мы говорим по поводу этого, совершенно ничтожно для него по сравнению с его представлениями, с его обязанностями перед этим Божьим даром. Понимаете? Это не хорошо, не плохо. Это я просто констатирую.
Ну, мы знаем другие примеры. Алексей Герман, Сокуров,
да,
которые не пресмыкаются.
Еще
и
раз.
При этом сохраняют свой имидж, образ.
Это другое дело. Это другая природа дара. Просто германовская природа дара. Вот Германа представить себе, да, целующим в плечико Путина, совершенно, совершенно невозможно.
Вы неплохо знаете актерский, режиссерский мир. Вы из него, в частности, и вышли. Вот десятки, если не говорить сотни артистов, режиссеров, творцов выступают в качестве доверенного лица Владимира Путина. Вот если Путин промахнется, сойдет с дистанции, эти люди встанут плечом к плечу к нему? Или...
Ну, что вы?
Ну, я задаю вопрос.
Ну, что вы?
То
ну,
есть
что?
Забудут его имя на следующий
ну,
день?
Ну, что вы? Мы их не за это любим. Мы их не за это любим. И как раз к моему разговору, про моему анекдоту про великого английского актера, грандиозный актер, символ, так сказать, мужественности и там мачо, да, такой мачо российского экрана, он в жизни совершенно вот такой ломкий, из которого любая власть будет лепить, как из пластилина, что хочет. Мы его не за это любим. Мы его любим за тот дар, который ему дан. Я думаю, что людей принципиальных довольно немного. Людей, которые, у которых есть какая-то идеология, так сказать, среди творческих людей. Повторяю, это совершенно отдельно. Мы могли бы точно так же говорить о мелиораторах. Просто мелиораторы меньше заметны, да?
Указы Путина одним пакетом. Движение на российско-украинской границе. Семейные тайны Рамзана Кадырова. Наша информационная лента. Вернемся через несколько минут.
У главы Чечни Рамзана Кадырова, кроме официальной жены Медни, есть еще одна супруга – Фатима Хазуева, выяснило издание «Проект». Вместе две жены владеют недвижимостью на сумму более 800 миллионов рублей. Большая часть имущества не задекларирована и не соответствует официальным доходам семьи, говорится в расследовании. Так, Хазуевой принадлежит дворец в элитном районе Грозного. На его территории есть единственный в городе открытый бассейн. Кроме того, ей принадлежит три квартиры в Москве площадью от 130 до 290 квадратных метров. Самая большая находится у природного заказника напротив дома официальной супруги Кадырова. В Вместо домашнего ареста – запрет определенных действий. Мосгорсуд смягчил меру пресечения 4 обвиняемым по санитарному делу. Юристу Фонда борьбы с коррупцией, признанного в России иностранным агентом Любови Соболь, Олегу Навальному и двум муниципальным депутатам – Люси Штейн и Константину Янкаускусу. Но повезло не всем. Домашний арест остался в силе для 4 других обвиняемых, а именно для пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш, участницы «Пусси Райот» Марии Алехиной, координатора московского штаба Навального Олега Степанова и муниципального депутата Дмитрия Барановского. Их всех обвиняют в нарушении санитарных норм во время несанкционированных акций в конце января в Москве. Владимир Путин на этой неделе подписал несколько законов. Один из них расширяет круг лиц, которым положена государственная защита. Теперь это не только военнослужащие, но и сотрудники Росгвардии, Минобороны и службы внешней разведки. Другой закон о просветительской деятельности обязывает любые образовательные проекты, будь то лекции в Ютубе или кружки для детей, согласовывать свои программы с Министерством образования. Закон вступит в силу с 1 июня. Еще одно нововведение, подписанное Путиным – обнуление президентских сроков. Нынешний российский президент может избираться еще дважды и возглавлять страну до 2036 года. Россия наращивает войска на границах с Украиной. По данным расследовательской группы Conflict Intelligence Team, концентрация вооруженных сил там стала максимальной с 2015 года. В частности, военная техника замечена в Брянской, Белгородской и Воронежской областях. Министерство обороны сообщило, что там проходит контрольная проверка войск за зимний период обучения. США считает это провокацией. По данным телеканала CNN, американские власти могут в ближайшие недели отправить военные корабли в Черное море в знак поддержки Украины.
У нас в гостях, я напомню, писатель Виктор Шендерович. Виктор, давайте теперь обратим внимание на одну из главных тем этой недели. Это движение на российско-украинской границе. Вот сейчас мы посмотрели новости. И скажите, а может ли Путин еще раз поджечь в кавычках Донбасс, чтобы вернуть любовь своих избирателей?
Конечно, может. Что ему может помешать? Мы не можем помешать. Тут надо разделить эти две темы. Мы, российский народ, да, не можем ему помешать, потому что все инструменты обратной связи разломаны давно. Поэтому он может устроить новую войну, ни у кого не спрашивая. Нет никакого парламента, который должен это утвердить. Он скажет, и это будет. Да? 5-6 человек это могут решить и дать отмашку на войну. Дальше, до какой степени они решат, что это целесообразно. Ну, не надо быть военным стратегом, чтобы понимать, что сейчас не 14-й год, и это, мягко говоря, обоюдоострая, очень обоюдоострая история. Я не уверен, что Путин решится, я надеюсь, что Путин не решится на новую большую авантюру. Но то, что он уже делает, вполне достаточно, он меняет повестку.
Если говорить языком метафоры, можно ли дважды продать Крым? Избиратель.
Помните Паниковский, да, который вас продаст, купит и снова продаст, но уже дороже. Дороже не получится. Дороже не получится. Да, усталость есть, тема навязла, инфляция, цена за тот Крым настигла все-таки общество. Я думаю, что продать такого энтузиазма уже не будет. Но использовать, поскольку телевидение в руках, и мы видим, что огромная часть общества по-прежнему кормится с ладошки Останкинской, и повестка дня будет той, которую захотят в Кремле, и когда из Останкина круглые сутки снова орут об украинской агрессии, то да, это зомбирует население довольно сильно.
Некоторые эксперты говорят, что вся эта история затеяна, чтобы отвлечь внимание от Алексея Навального. Насколько вы верите в эту версию?
В том числе да, конечно. Они все время вбрасывают новые повестки. Это, собственно говоря, их традиционные методы. Они все время вбрасывают новые повестки. Одна из них такая военная. Но и поймите, встаньте на их место. Они должны что-то предложить, какую-то повестку. Они проиграли все. Они проиграли статус России, они проиграли экономику. Не будет никакого удвоения, не будет никакого, да. И Путин сейчас, вот через неделю, будет спрашивать, да, называть виноватых в том, что провалены нацпроекты. Да, он как бы себя отделяет от дел рук своих. Он хороший, они плохие. Значит, это их главная задача, постоянная смена повестки.
Вся политика Путина, так называемого собирателя русских земель, она, конечно, зиждется на том, что в теле почти каждого россиянина есть имперская заноза. Вот имперская заноза, на которую ложатся вот все эти проекты, она лечится или это навсегда?
Да, она лечится, конечно, если ее лечить. Если не культивировать этот гной, да, если этот гнойник не культивировать, а если этот гной, так сказать, скрывать, вычищать, лечить, конечно, лечится. Ментальность – это воспроизводимая норма. То, что мы называем национальным менталитетом, это всего лишь воспроизводимая норма. Если эту норму перестать воспроизводить или норму начать менять, да, через какое-то время наступает другая норма. Это как с мытьем рук. Отведет папа, да, помыть ручки второй, третий раз. На какой-то раз ребенок пойдет мыть ручки сам. А потом он будет мыть руки, не задумываясь, автоматически. Вот выработка такого автоматизма, да, вот это смена нормы. Но у нас вот это вот имперское, оно культивируется снова и снова. И выросло при нас еще два поколения новых, уже заново инфицированных. Нам казалось, когда нам было по 30 лет, по 25-30 лет, нам казалось, что мы изживаем это, и наше поколение будет последним инфицированным. Ничего подобного. Ту же норму через 20 лет внедрили.
Ну, скажите честно, у вас были имперские комплексы? Вот лично у вас.
Вы знаете, у меня...
Когда вы были в начале 80-х
годов... Я пытаюсь вспомнить. Думаю, что все-таки почти нет.
Нет.
Думаю, что почти нет. Хотя фраза из «Белого солнца пустыни» за державу обидно, она откликается. Но обидно все-таки по-другому. Но все-таки я из интеллигентной семьи. И из того застолья, в котором 68-й год разделил это застолье пополам, вот, и мой отец оказался в той части застолья, которому было стыдно за 68-й год. Поэтому уже с 68-го года, а мне было 10 лет, это уже возраст, когда человек начинает что-то понимать.
У вас не было растерянности, когда в 3 дня рухнул Советский Союз?
Было удивительно, потому что я полагал, что я умру при нем. Я никогда бы не подумал, что это может случиться. Да, это было очень удивительно. Растерянности нет. Это был совершенно очевидно удивительный шанс. Это какой-то лотерейный выигрышный билетик наш, которого могло бы не быть. Напомню, что Горбачев выиграл у Гришина там, или у Романова там, 1 голос буквально. Это могло все отложиться на 20 лет еще.
Скажите, а вот если говорить о режиме, который сегодня мы видим, персональный режим Путина, его называют часто, был режим при Брежневе. Это был системный. А с чем сложнее бороться? С системной диктатурой или с персональной, на ваш взгляд?
Ну, я не боролся с системной. Я не был диссидентом, к сожалению, наверное. Я не могу сказать, что я был диссидентом. Это для меня было как погода. Ну да, такая погода за окном, я при ней жил. Что-то понимая, но как мы все, так сказать, раз отделываясь анекдотами. Вы знаете, это совершенно действительно разные режимы, разные способы, да, разные механизмы управления.
Ну, который крепче? Системный?
Системный, или... конечно, крепче.
Крепче, да?
Системный крепче. Системный держится на идеологии. Там была идеология. Великая идеология, которая оказалась преступной идеологией. Но наши дедушки и бабушки вставали при звуках интернационала. Дружба народов не была пустым звуком.
Совершенно искренне.
Совершенно искренне вставали, да. И потом моя седая бабушка, обхватив свою седую голову, говорила моему отцу: «Ай, Толя, что мы наделали?» До нее дошло, чему была посвящена, какой кровавой дряни была, на какую кровь пошла ее жизнь, на какой обман. Но тогда была эта идеология. И мы застали, наша молодость пришлась на падение, разрушение этой идеологии. Да, уже все ухмылялись, никто не строил коммунизм, уже все пережидали. Но она была. И память о ней была довольно крепкой. Да? Память о там, да, подкрепленной идеологии, подкрепленная пиаром, как мы бы сейчас сказали. Но тогда была идеология, было о чем жалеть. Да? О вере какой-то, да? О коммунизме, который оказался, переродился в Суслова, да, и Андропова. Но было о чем жалеть, о несбывшейся мечте. Эти просто негодяи и воры. И это их проблема. Это их проблема и наш шанс. За ними нет никакой идеологии. Они пытаются пустить по второму кругу именно имперское, не советское, отнюдь не советское. Да? Ленин враг Путина, Сталин его соратник. Ленин разрушал империю, Сталин ее снова возводил. Да? Поэтому вся ностальгия обращена именно к Сталину, а не к фанатику Ленину. Нет, за ними нет никакой идеологии. Они симулируют. Это для пипла. Вот пиплу они всаживают в голову вот этот старый продукт.
Лилия Шевцова, известный политолог, написала текст буквально сегодня, что Украина – это ловушка для Кремля. И она считает, что вот как раз украинская история, она все больше засасывает Кремль, и именно там может произвести такая какая-то развязка, если вот не пытаться что-то изменить там, как вы считаете?
Как говорил Грушницкий Печерну, нам двоим не жить на свете. Это правда. Несовместимость. Это же речь не о Зеленском и Путине, а речь идет, повторяю, об этой империи, от которой отхвачен и уходит на свободу в свободное плавание, и ушел. И уже ясно, что ушел. Украина не будет принадлежать Российской империи. Точка. Она 30 лет – это очень маленький срок для государства. Это юное государство, сшитое недавно из кусков других империй, да, совсем юное государство. Его можно тиранить, да, от него можно отхватывать куски и так далее. Но Украина не будет частью российской державы. Точка. Украине с Российской империей не жить как свободному государству, как государству, да. Оно становится в так failed state, да. Путину невозможно быть строителем, возродителем империи, если Украина ушла на свободу, и если украинский опыт успешен. Если на глазах у россиян есть, да, вот такой пример.
К сожалению, мы не видим никакого успеха за границей, за стеной, потому что у них есть свои проблемы, они пока их решить не могут.
Смотрите, еще раз.
Пока не образец.
Там не будет Дании в ближайшее время, никогда не будет Дании. Вопрос в том, что там уже не будет Туркменистана. Они вышли, там выборы, там меняются президенты, лучше или хуже. Они доказали свою возможность, свою способность выйти на свободу. Они еще не научились, что делать с этой свободой, но они уже вышли на свободу.
Напомню, что вот Путин, касаясь темы Украины, очень часто пробрасывает такие пассажи по поводу того, что когда распался Советский Союз, границы поделили не так, говорил часто, и в том числе и о Казахстане, что огромный кусок территории отошел туда, и о других кусках, которые потеряла Россия в результате неожиданного распада. Вот эти пробросы, да, они же не случайные, это ложится на ухо российскому обывателю, которому, может быть, приятно это слушать.
Как ну, может быть. Кому нечего больше слушать, будет слушать это.
Здесь есть на чем поиграть Путину?
Немного. Я думаю, довольно немного. Я думаю, что количество упертых имперцев, да, ну там за пределами Стрелкова, Гиркина и Проханова, и это довольно немного, это довольно маргинальная часть населения. То, что он пытается, разумеется, вот это, в этой имперской парадигме, это все 19 век. Кому принадлежат земли, это все логика позапрошлого века. Даже не прошлого, позапрошлого века. 21 век, Объединенная Европа. Мой любимый пример – Эльзас-Лотарингия, за которую пролито столько крови, что вообще не знаешь, с чем сравнить. Две войны, да? Ну, ты переезжаешь через Рейн из Оффенбурга там, в Страсбург. Ты это просто не замечаешь. Чья земля? Да ничья. Европейская земля.
Наша программа построена на том, что мы все время говорим о Путине и о Навальном, который, естественно, оказывает сопротивление этому человеку. И это два влиятельных политика сегодня, каждый из которых может собрать или повести за собой сотни тысяч людей. Ну, один используя административный ресурс, за другого готовы выйти люди совершенно искренне. На ваш взгляд, почему Путину все сходит с рук? Вот не прилипает ни тысячи убитых людей в Донбассе, не история с Грузией, где тоже погибли сотни людей, не сбитый малазийский Боинг, не убийство Политковской, не убийство Немцова, не отравление Литвиненко, не отравление Скрипаля. Есть море преступлений, к которым он имеет непосредственное отношение, как глава государства, чья административное и силовое, скажем, силовое влияние огромно. Почему ничего не прилипает?
Ну, во-первых, конечно, прилипает. Послушайте, когда мы говорим о социологии, то мы должны понимать, что социология в авторитарном государстве – это, значит, довольно специфическая вещь. Все эти вот поддержки, я вот повторяю, это привычка пережидать любую власть. Вот наша главная скрепа. Привычка пережидать, кого Бог пошлет.
В России надо долго жить?
Нет, ты доживешь до того же самого. Был Баты, жили при Баты, был при Иване Грозном, при Троцком. Троцкого послал, при Троцком. Новое знамя поменяли, ладно, переживем и это знамя. Это и есть наша скрепа. Готовность пережить любую оккупацию. государство расположилось в России как оккупационная армия, сказал Александр Иванович Герцен. Вот оно как оккупационная армия стоит. Большинство это пережидает. Называть это поддержкой в европейском смысле нельзя. Какая поддержка? Когда песочные часы перевернутся, и за ним будут гоняться, значит, с веником по избе, да, количество людей, которые выйдут в поддержку Путина, будет абсолютно ничтожно. Вы кого-нибудь видели возле памятника Дзержинскому, когда сносили его в защиту Дзержинского? А только что был нерушимый блок коммунистов и беспартийных, 99%. Где он весь был?
Ну, скажем честно, за сохранение Советского Союза тоже никто не вышел.
Именно, я об этом и говорю. Я об этом и говорю.
Байден назвал Путина убийцей. Кстати, с этой точки зрения согласился и президент Литвы. Гитанас Науседа. Да? Я думаю, что этот вопрос все равно будет пробрасываться еще не один раз. На ваш взгляд, в ответ Байдену Путин пожелал ему здоровья, сказал, давайте беседовать и встречаться. Скажите, вот он сильно переживает, когда называют его убийцей, или он перешел ту красную черту, его назови хоть Бен Ладеном, только главное не жалеть его и не смеяться над ним?
Ну, я думаю, что да, это он понимает, что он отрезанный ломоть. И это, все эти предложения о дебатах, это же все обращено на внутренний рынок, это все для россиян. Типа, смотри, ха-ха, какие мы крутые, а он струсил, да? Весь разговор такой. Байдену разговаривать с Путиным не о чем. Путин все пытается сделать вид, что они ровня. Путин все пытается сделать вид, что они два, так сказать, альфа-самца. Давай померяемся. Ничего подобного. Россия при Путине стала изгоем, и он по этому изгойству идет все дальше и дальше, по пути изгойства. Никакой России в мировом фокусе внимания нету. Мы на 15-м месте. Ну, как минимум, в конце десятки. Есть Китай, есть отношения России, Америки, Европы, да, есть отношения внутри Европы сложные там, и так далее, континентальной и Англии, и так далее. Есть Китай, который противник. И есть Россия, которая слабая Россия, деградирующая Россия, которая представляет региональную, подчеркиваю, опасность, региональную. Она не представляет опасности для Соединенных Штатов и западного мира. Да? Это досадная, это противник, но противник, которого просто надо держать вот на расстоянии. Вот и все. А Путин все пытается сделать вид, в основном для внутреннего пользования, для, если посмотреть российское телевидение, то вот противостояние, вот есть Россия и западный мир, и мы успешно противостоим западному миру. Это все, так сказать, фантазия, это все галлюцинации. Диспозиция реальная совсем другая. Конечно, это для внутреннего пользования.
И я хочу завершить нашу беседу и программу все-таки Алексеем Навальным. Понятно, что каждый день для него все тяжелее и тяжелее. Что еще можно сделать, чтобы как-то облегчить его участь и как-то поменять эту историю?
Я думаю, что мы видим, что количественно, может быть, и качественно, нашей самоорганизации недостаточно, чтобы заставить Путина, да, что-то изменить свои решения по уничтожению, физическому уничтожению Навального. Я полагаю, что остановить Путина в убийстве Навального может только степень ущерба ему самому. Да? Ущерб может нанести Запад. Ситуация вполне драматическая. Я боюсь, что я пессимистичен, но внутри никакого оптимизма особенного нет.
Мы тогда завершаем нашу беседу с открытым финалом. Спасибо вам. Моим гостем был писатель Виктор Шендерович. Всего доброго вам.
Спасибо, счастливо.
Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Каким вам представляется будущее России? Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
«Человек имеет право» – это подкаст, который ведем мы, судебные обозреватели «Радио «Свобода» Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей.
Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права.
Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов.